Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий» у цей святковий день для всіх жінок, 8 березня. Це питання, як відноситись до цього свята, вже, можна сказати, не актуальне, але нам цікава його складова. Направду, чи має значення для свята, як воно зароджувалося, щоб його ігнорувати або ні? І що має зробити держава, коли в суспільстві, в принципі, його святкують, але є велика кількість людей, яка незадоволена витоками цієї урочистості. Можливо, в державі треба було б просто перенести цей день на інший і принагідно приурочити його до якоїсь іншої персони або іншої події. В будь-якому разі краще всі ці нюанси знає історик та священник отець Яків Кротов, якого я дуже радий вітати в прямому ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава віки!
Итак, отец, насколько есть важным, как это все начиналось, да, поскольку вот сейчас фамилии Розы Люксембург и Клары Цеткин и того, как они, скажем так, вот этот день начинали и к чему он привел через много лет, сейчас уже, ну, как-то так взгляды поменялись, и вот в историю не хотят входить, ну, для того, чтобы меньше было всяких проблемных мест. Поэтому нам интересно, что же делать. Вот, может быть, стоит действительно перенести это на другой день, 9 марта, там, 10, там, найти какую-то интересную дату, чтобы никто не спорил, чтобы всем нравилась фигура, я имею в виду личность человека, чтобы он олицетворял некую женственность, да, и все уже безоппозиционно праздновали и не заморачивались днем. Ваше мнение какое?
Ну, а в чем проблема? Роза Люксембург что, какой-то из чади ада? Это же не Гитлер и не Путин. Ну, Роза. Хорошо. Вообще, я прямо скажу, что поскольку против празднования 8 марта в первом выступил еще в середине 90-х годов отец Андрей Кураев, я повторю слова Бродского о Евтушенко. Если он против, то я за.
Вот. А как же это аристотелевское, там, Платон мне друг, но истина дороже. Вот, главное же истина, а не то, кто сказал за или против.
Ну, получается в том, что это праздник не церковный, но праздник важный, потому что мы живем в мире патриархальном, в мире, где есть сильнейший перекос в сторону дискриминации женщин. Отрицать это, мне кажется, совершенно невозможно.
У нас дискриминация женщин есть, ну, в постсоветских
странах. Я понимаю, что в Америке, где президент женщина, в Украине, где президент женщина, смешно говорить о дискриминации
так
женщин.
Так как-то у нас не президент женщина.
А у вас президент не женщина? Ну, простите.
Нет, да.
Вот.
А в каком смысле вы имели в виду, что у нас президент женщина? Я думаю, он бы обиделся, наверное.
Я шутил. Да. Вот. Вы понимаете, средняя зарплата большинства украинок, то есть средняя зарплата украинок, я думаю, процентов на 30 ниже средней зарплаты украинцев. В Америке соотношение послабее, но тоже процентов на 20 зарплаты женщин ниже, чем средняя зарплата мужчин. Хотя зарплаты совершенно разные, но соотношение такое.
Ну, это как считать, да, тут и какое сословие считать, какую профессию, потому что у нас есть профессии исключительно женские, например, там журналистика, да, то есть там...
Нет, минуточку. Те профессии, которые плохо оплачиваются, там женщины. Все очень просто. Вот если в Украине большинство журналистов журналистки, значит, в Украине плохо оплачивается труд журналиста, вот и все. Вот. А в Америке, где труд журналистов оплачивается хорошо, большинство журналистов – мужчины. Почему в Западной Европе сейчас огромное количество, в том числе среди римокатоликов, женщин-богословов? Почему идет к тому, что большинство пасторов, у протестантов, у англикан – это будут женщины? Потому что пастор, богослов, получает меньше, чем профессор физики или чем психолог. значит, патриархальное общество вытесняет женщин в сферу, где труд оплачивается меньше. За равный труд женщина получает меньше, а при этом на женщине остается еще такой колоссальный труд, как воспитание детей и ведение домашнего хозяйства.
Угу, интересно, интересно. Тут нужна очень мощная социология, да, то есть тут...
Да ничего не надо, это все 100 раз переписано, пан Сергей.
Да, думаете?
Да. Я не думаю, я знаю, в данном случае говорить, что надо исследовать, совершенно не приходится, потому что все давно исследовано. Сколько женщин в Украинской Думе?
Ну, не знаю, до 10. Ради, до 10. Да, это тоже.
То есть это... Значит, то есть меньше половины депутатов.
Ну, 450 депутатов, из них где-то, ну, я не думаю, ну, может быть, до 20, да, ну, может быть, чуть больше, да.
24%, там. Ну, это же смешно.
Да.
Вот, и это же понятно, почему, опять же, потому что депутаты в основном люди не бедные. Вот, во-вторых, к женщинам у патриархального общества предубежденные отношения, в том числе у женщин. Это самое печальное во всей этой ситуации. Вот. Так что вы полегче, полегче. Дискриминация mm-hmm. налицо, спорить с этим совершенно невозможно.
Отец, но если мы возьмем Старый Завет, ветки, я к Библии ближе, да, может, не везде дискриминация, может, это какой-то некий задум Божий, что женщина должна быть где-то чуть-чуть в тени, даже скажу больше, не в тени, а в тылу, да, вот это хранительница очага, mm-hmm. воспитательница mm-hmm. детей и там далее, и тому подобное. То есть это такой некий Божий задум. А то, что патриархальное общество и такие средневековые деспоты, мужчины, чуть-чуть его извратили и использовали это в своих меркантильных делах, да, это уже другой вопрос. Но задум Божий был именно таким, разве нет?
Я думаю, что нет, потому что в Священном Писании, как мы хорошо понимаем, есть истины, которые являются откровением о Боге, или точнее, о Божьем замысле спасения, но есть множество вещей, которые относятся к тому, что, собственно, подлежит спасению. Mm-hmm. Сам Бог выше нашего познания. Вот. Священное Писание открывает нам единство Божие, открывает нам безграничную любовь Божию к людям, mm-hmm. открывает нам, наконец, что, в принципе, Бог общается с людьми. Это, на самом деле, очень нетривиально. Но Священное Писание совершенно не обязывает нас к тому, чтобы не брить бороду, во всяком случае, железными орудиями, а там это есть. То есть есть конкретные бытовые социальные явления, которые авторы Священного Писания принимают как данность, не осмысливают. Эти бытовые социальные явления с точки зрения теологии к Богу отношения не имеют. С точки зрения здравого смысла это все текучая материя, которая вот сегодня есть, а завтра уже по-другому.
Причем... Отец, а вот смотрите, вот у меня такой тогда вопрос к вам, да, чтобы, ну, не знаю, какой-то там протестант, который очень хорошо знает Евангелие, нам не забросил, что мы этот вопрос с вами не разобрали, поэтому реагирую оперативно. Он скажет, ну, тогда первым дискриминатором был Иисус Христос. Ну, почему он в апостолы взял исключительно мужчин, да, ну, почему не женщин, там, половину женщин, половину мужчину, потому что, ну, как бы так логично, и так было бы честно, да, была только где-то там Мария, и то, пардон, на все Евангелие у нее там две реплики. Евангелисты тоже были тогда такими, знаете, ну, как-то так, дискриминаторами, потому что там особо не писали мыслей женщин, да, то есть так в основном там говорили мужчины, и так далее, и тому подобное, да, то есть вот здесь как надо понимать эти вещи. Да?
Да, вот это действительно протестантизм, но это не очень умный протестантизм. У умного протестанта на полке стоит 20-30 книг «Женщина в Священном Писании». Женщина в Библии и женщина в главной в восточном обществе занимает примерно то же самое место, что евреи или грузины в современной России. Это место маргиналов. То есть, как бы вам сказать, вот о Гомере легенда, что он был слепой. Это не случайно. Именно те, кто дискриминируется, те, кто задавлен, у них в патриархальном обществе на них смотрят с уважением и ожидают, что Бог будет говорить именно через них. Поэтому первые поэты и пророки в Священном Писании Ветхого Завета – это женщины. В Евангелии, который следует традиции Ветхого Завета, гимны в честь Спасителя вложены в уста пророчицы, не пророка. Конечно, этот гимн составлен из цитат из Ветхого Завета, но все-таки пророчица приветствует. И дело даже не в том, что первые свидетели воскресения Христова – это женщины, жены мироносицы. Вот. А дело опять в другом. А мог ли Спаситель повести себя иначе, спросим мы? Вы понимаете, это вопрос, который я всегда задаю атеисту, который говорит, ну как это ваш Бог пошел к этим, вот, значит, стал каким-то палестинским таким ободранным проповедником? Вот. И я всегда отвечаю вопросом на вопрос. А если бы вы вот сейчас, вот физик-теоретик, и вам нужно что-то сообщить дикарям Амазонки, как бы вы себя повели? Вы бы привели их к себе в аудиторию и стали бы им с презентации на киноэкране объяснять принципы Гейзенберга? Или вы бы предпочли прийти к ним, войти в их среду, выучить их язык? Понятно, что продуктивнее последнее для дела просвещения физики. То же самое и Господь. Он ставит свои задачи не сделать наше общество земное совершенным, а дать нам истину о небесной жизни. Поэтому он не борется с патриархальным обществом, он не призывает евреев восставать против римской оккупации, он много чего не делает. Он говорит истину жизни. И вот это вот звучит и в Китае по сей день, и в России, и в Украине, и в Америке, и где угодно. А все остальное, как завязывать ботинки, нужно ли, каким концом разбивать яйцо, нужно ли одинаковую зарплату женщине, это все мы должны, исходя из полученных истин о спасении, исходя из Божьей любви, решать сами. Это он не обязан нам на каждый чих объяснять, что к чему.
То есть я правильно понимаю, что в Божьем плане, ну, как бы так, не было предусмотрено, что последнее слово как бы за мужчиной? Вот,
Думаю, что нет. Нет. Да? Более того, у нас ведь есть звенящие серебром слова апостола о том, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни грека,
а
ни...
А что ж он говорил, в женщины в храме да умолчат?
А это петуха дал. Это он петуха дал.
А откуда вы знаете? Может, он про медь бренящую петуха дал? Кто его знает?
Потому что у меня своя голова на плечах, и сам апостол говорит, что вот это я говорю по Божьему разумению, это моя личная позиция. Я тоже всегда разделяю, где моя личная позиция, а где то, что я уверен, говорит Дух Божий через традицию, через Писание и через мой ум. Это всегда довольно четко видно.
А там, где он сказал, что умолчат женщины в храме, он сказал, что это его позиция.
Вот. Ну да, женщина в храме пусть молчит, а потом, придя в папский институт, проповедует студентам католического университета, что сейчас сплошь и рядом бывает.
Это хорошо. Ну что ж, давайте, ну, окончательно сегодня можно мужчин добить такими новостями. Сегодня женский день. Сейчас будет вопрос по этому поводу, и я попрошу, чтобы вы развенчали мысль, которая там глубоко укоренилась, я так думаю, в патриархальном обществе мужчин. Но хочется также услышать женщин, наших прекрасных украинок, которые празднуют, и мы верим, что как бы там мужчины не были патриархальные, так настроены, как главы, да, но тем не менее сегодня они вот дают женщинам вот такую радость. Но, тем не менее, отец, спасибо, вы сегодня очень главную тему подняли, насколько женщины в Украине чувствуют себя ущемленно, да, ну, то есть вот так вот, насколько они
скажу, они чувствуют себя ущемленными, но ущемлены они меньше, чем женщины в России.
Да. Вот жалко, что сейчас нам с Россией вряд ли-то позвонят, а вот с Украиной мы надеемся, что позвонят. Дорогие слушатели, у нас еще минут 10, пожалуйста, звоните, где вы видите ущемление в Украине, где вы это чувствовали, видели. Поэтому звоните, телефоны открыты, 4 номера телефона, 044-577-56-45 или же 46 на конце, и 098-650-18-60, а также 093-323-73-18. Где и в каких условиях вы ущемление чувствовали. Отец, я сразу предваряю то, что женщины скажут. Скажу, что недавно была программа, где женщины жаловались, что в Украине их ущемляют очень сильно в медицинской отрасли, особенно если они приходят рожать второй, третий, четвертый раз. На них смотрят как на безумных особей, скажем так. Вот это мне сразу что-то
вспомнило. И в России так же. Это совершенно кошмар.
Да.
Но хотите, я вам дам другой пример?
Давайте.
Более религиозный.
Пожалуйста.
Когда я был в Киеве, ну вот вскоре после Майдана,
ну?
И я там выступал с лекцией вот в Могилянской академии.
Да? Да?
Вот. А потом пошел в одно христианское издательство. Меня позвали попить чайку, поговорить. Вот. Со мной была одна подруга, прихожанка вот нашей Харьковской епархии, совершенно замечательная женщина. Вот. И уже когда мы выходили из издательства, она тихонечко мне сказала: она женщина интеллигентная, умная, все. И она мне сказала: а вот сумку мою тяжелую они мне не помогли донести. Я не мог помочь донести, потому что у меня был чемодан и своя сумка. Вот. Они мне сумку пытались помочь донести, я сказал, что не надо. Но им в голову не пришло помочь женщине. И вот это более яркое проявление того, что такое невоспитанность, патриархальное общество и мачизм. Вот женщине тяжело, а мы не догадались помочь.
А это была такая сумка вот типично женская или нетипично?
Нет,
женская?
Это была очень большая сумка с книгами. Было видно, что ей тяжело.
Ну, тогда действительно позор, потому что я буквально вчера читал правила этикета, да, ну, просто готовясь к программе и все такое, я слышал, что мужчины по этикету не имеют даже права носить женские сумочки, согласно там этикетным правилам европейца, да.
Сумочки, может быть, но помочь женщине с тяжестью, так весь кошмар патриархального общества, простите, а помыть посуду? Помыть посуду, постирать белье, отвезти ребенка в детский сад. У нас традиционно есть то, что называется социальные роли. И по этим ролям мужчине все это делать западло. Посуду должна мыть женщина. Но это же неправильно.
Нет.
Я уже не говорю о том, что 20 век дал такой пример. Ну, я вообще сейчас даже, надо сказать, не могу вспомнить. То есть я хорошо вспоминаю великих католических, римо-католических женщин. Ну, прежде всего, конечно, святая Эдита Штайн, которая признана учителем церкви лет 20 назад, первой половины 20 века. Но я не могу вспомнить, кажется, римо-католик, мужчина, ни один в 20 веке учителем церкви не провозглашен. Именно женщина. И надо сказать, Эдита Штайн это заслужила по полной программе. Это невероятный ум. Вот. А если бы она жила там в XI веке, мы бы про нее просто даже бы и не услыхали, что была такая. Mm-hmm. Так что мы живем в мире, который уже значительно продвинулся в этом смысле. А начиналось в недрах католической церкви, потому что начиналось в Италии в XII, XIII, XIV веках. Самая знаменитая фигура, конечно, святая Екатерина Сиенская.
Абсолютно, да.
Вот. Но были и другие. Вот, были другие. Святой Франциск без женской части францисканцев, он совершенно немыслим. Святая Елизавета Венгерская, это просто, если бы не ее помощь, движение могло бы угаснуть.
Я Тереза Авильская, реформатор тоже.
Тереза Авильская попозже, у нее как бы есть параллель в виде святого Хуана де ла Крус. Вот.
Тоже учительница церкви, кстати.
Да, тоже учитель церкви.
Да.
Не учительница, учитель, доктор.
Доктор.
Церковь нуждается в докторах.
Давайте послушаем слушательницу или, может быть, даже слушателя, а там продолжим. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Навеки слава. Кто у доме наводит порядок? Чина жінка? И чтобы цей порядок підтримували інші, щоб завжди був затишок. Чи не так і світ привести до порядку? І миру саме дано жінці.
Вот наша слушательница уверена, что в доме должна наводить порядок именно женщина. Вот так.
Вы понимаете, при слове «порядок» мне хочется под кровать заползти, потому что Путин пришел к власти под девизом «порядка». Наведение порядка после лихих 90-х. Навел. Спасибо. Что мы считаем порядком в доме? Мы считаем порядок в доме материальное явление. когда нет пыли, все чисто и так далее. Или мы считаем порядком в доме духовное состояние внутри этих стен. Я думаю, каждый из нас имеет опыт. Мы приходим в гости, и нам хорошо. Не хочется уходить. Не потому, что на столе красная икра и горилка с перцем. А потому что... Даже не потому, что нас как-то обихаживают. Потому что мы чувствуем, что в этом доме дружелюбие мужа и жены, и детей. Что здесь... все уравновешено. Вот он, духовный, душевный порядок, психологический порядок и духовный. Вот. Но в России особенно распространен, ну, понимаете, снаружи грязь, мерзость и пакость. Даже на лестничной клетке. Откроешь дверь, зайдешь в квартиру, гламур, глянец, идеальный порядок. Но это порядок сатанинский. Это порядок бездушный, порядок как на кладбище. Может ли одна женщина навести, поддерживать дома психологический порядок? Конечно, нет. Психологический порядок появляется там, где симфония, говоря греческим языком, созвучие мужа, жены, детей старшего поколения. То есть это совместный труд. Это церковь своего рода. Поэтому мы и говорим о семье, как о домашней церкви. Не может быть так, что муж в церкви, а жена дома. И там рука об руку, душа об душу.
Абсолютно. Ну что же, отец, тогда, пожалуйста, с вас еще трактовка, как правильно сейчас читать, вот как это все сейчас с Божьим Духом, оно должно вмещаться в нашем церкви. Слова Бога про то, что ну, в книге Бытия, что муж будет властвовать над тобой, ну и... сразу переносимся в книгу «Послание до евреев», что муж – глава в семье, так же, как Иисус Христос – глава над церковью. Вот как это выглядит сейчас? Что же скрыто или открыто должно быть для наших умов, глаз и сердец, читая эти эпизоды с евангельского и библейного чтений?
Это означает, что сегодня, 8 марта, каждый нормальный муж должен вымыть ножки своей любимой женщине, как Христос умер ножки, умыл ножки апостолу Петру и всем прочим.
Только 8 марта там мужчины переспросят?
А?
Только 8 марта мужчины переспросят?
Ну, в идеале все-таки, конечно, почаще. Вот. Короче говоря, главенство Христа... Первенство нашего Создателя над нами выражается в том, что Создатель отдал своего единственного любимого Сына ради нас. Главенство Христа выражается в том, что Он опустился ниже всех нас. И поэтому то, что муж – глава жены, как Христос – глава Церкви, это слова, которые как раз и побуждают нас, ну, как бы сказать, скрутить свою гордыньку, вот, посмотреть внимательно любимой женщине в глаза, почувствовать внутреннее сотрясение от ее безропотного взгляда. Вот, и понять, какое же наше счастье, что у нас есть кого любить и есть кто нас любит. Угу. Вот. А что мы будем главенствовать? Мы будем главенствовать как Путин, но я не думаю, что Священное Писание такое главенство имеет в виду.
Да. Отец, извините, у нас заканчивается время. Я хочу, чтобы вы откомментировали очень интересный посыл голову комиссии в семьях Римо-католической церкви в Украине, владыки Радослава Дмитровича, его ответ. И просто мне интересно, как считаете вы. Вот смотрите, у него что спросили на украинском языке, но вы очень хорошо украинский понимаете, поэтому я спокойно читаю. Чи мають чоловіки-католики вітати жінок з 8 березня? Вопрос журналіста. Усе залежить від того, у якому суспільстві вони живуть. Ответ такой, владики. Гадаю, що в нашому суспільстві не тільки можна, а й треба привітати. Насамперед молитися за жінок. Це правда, що свято 8 березня виникло в нехристиянському середовищі, яке виступало скоріше проти віри, проти церкви. Але віддати цього дня пошану жінці саме по собі не щось погане, навіть якщо пошана до жінки виражена в такій, можливо, не зовсім досконалій формі. Церква йде назустріч і не забороняє цього, а приймає те, що Добре. Отец, во-первых, ваш комментарий, и во-вторых, все-таки вот слагаясь даже на слова владыки, что вот недосконалый способ, но это означает, что зарождалось все так, как зарождалось, так все-таки стоит ли менять дату 8 марта на какое-то другое с виду на историю? Ну и хочется также комментарий на слова владыки от вас. Пожалуйста.
Я с ними совершенно, с этими словами согласен. Менять дату не надо. Весь мир празднует 8 марта, где празднуют, ну что, мы будем опять отгораживаться от остального мира, как Россия празднует 9 мая, а не 8. Зачем это надо? Что это за символика? Вот. И не все, что родилось вне церкви, плохо. Тоже надо понимать. Потому что борьба за 8-часовой рабочий день тоже зародилась вне церкви. Так что, нам теперь 9 часов работать? То есть я работаю и 10. Но у меня жизнь такая. Но если бы я был кассиром, то я бы с нетерпением ждал конца 8-часового рабочего дня. Очень многое, да, собственно, даже и все хорошее родилось вне церкви. Об этом чудно Честертон сказал, что все родилось из язычества, в том числе христианство. Вот. Поэтому то, что что-то вне церкви, само по себе не криминал, а просто напоминание о том, что мы соль земли, а не вся земля. И очень многое делает за нас, и слава тебе, Господи. Вот. А молиться о женщинах, да, ну и друг друга тяготы носите. Так исполните закон Христов, как сказал апостол Павел. Значит, берем у женщины сумку, помоем посуду, вот, накроем на стол. Короче говоря, учиться делать все это, потому что во Христе мужчина служит женщине, ну, всем, чем может.
Ну что ж, аминь, отец. Огромное вам спасибо, что нашли время так импровизированно. Это не было заранее нами предусмотрено это интервью, но отец согласился, и большое ему за это спасибо. С разных точек хотелось взглянуть на этот праздник. И как с точки зрения мужа, у отца есть замечательная жена, и также с точки зрения священника. Я думаю, эту миссию мы, думаю, выполнили в этой программе, которая называется «Голос Божий, голос народа». «Голос народа, голос Божий». Говорили сегодня о празднике 8 марта с отцом Яковом с Украинской автокефальной православной церкви. Большое вам спасибо, отец, с Богом.
Всем украинкам мои поздравления.
Спасибо. Передадим. С Богом, отец.
Счастливо, с Богом.